Первое послание Коринфской церкви, 10 глава, с 14 по 22 стихи. Мы читаем следующие слова. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Аминь. Сегодня нет на земле, наверное, ни одного человека, который бы не знал, что Бог есть. И множество доказательств ученого мира, археология, история рода человеческого, история Ближнего Востока, она повествует о том, что Бог есть, что Он во всем, не только как Творец Вселенной, наш Творец, но Он все во всем. Он в жизни каждого человека. И представление о нем складывается по-разному, к сожалению. Но есть истина, которая отражена на страницах Священного Писания. Библия, книги Ветхого и Нового Завета, которые были написаны мужами Божьими по вдохновению Духом Святым, и были свидетельства, и есть свидетельства. И мы сегодня, когда живем в период, как говорят, в период действия или проявления Духа Святого, мы не разговариваем с Богом так, как разговаривали пророки и передавали благую весть народу Божию. Мы не получаем таких особых откровений, которые они получили, потому что все откровения уже получены, и Священное Писание, обетование Божие – в Нем, в Иисусе Христе, да и аминь. Но однако, в этом многообразном христианском сообществе мы сталкиваемся с людьми, которые имеют или которые поклоняются Богу не так, как мы. И возникают некоторые вопросы доктринального характера и исторического построения истории развития Церкви Христовой на земле, история христианства, много вопросов, но истина, она непреложна. И истина заключается в том, что Иисус Христос пришел на эту землю во плоти, умер и воскрес, и мы исповедуем, что Он сегодня одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас. И в очередной раз, когда мы в преддверии совершения святыни Господней, мы об этом говорим, как правило, всегда, когда готовимся или когда подходим, и непосредственно, когда мы читаем Священное Писание, то мы встречаемся с такими выражениями, как хлебопреломление, то есть мы преломляем и принимаем хлеб, мы часто встречаемся с таким выражением причастия, сопричастия, то есть мы, принимая, становимся участниками, потому что причащаемся от одного хлеба, о чем мы уже прочитали, то есть мы приобщаемся, и приобщаемся мы не просто христианству, нет, или мы скажем баптистской конфессиональности, нет, нет и еще раз нет, мы приходим и приобщаемся к великой святыне Господней. И апостол Павел, перечисляя вот эту ветхозаветную роль жертв, приносимых до Иисуса Христа, Он подводит и подходит к этой истине, указывая на Иисуса Христа, как на святого Агнца, как на святыню. И вот сегодня мы очередной раз здесь с вами, очередной раз. Но что влечет нашего внутреннего человека вот к этому причастию? Конечно, мы скажем, что прежде всего это внутренняя потребность. Мы не всегда можем объяснить, почему это так. Да, это наша жизнь, и мы хотим оставаться верными Христа. И приходя, участвуя в этой святыне, мы подтверждаем нашу принадлежность. Мы говорим не только друг перед другом, но перед духовным миром, пред Богом, кто мы и что мы. Но наше участие также требует и подготовки, проверки самих себя. И в этом послании, в конце этого послания Павел пишет: «Испытывайте самих себя». В нашей жизни, христианской жизни, мы встречаемся очень с многими искушениями. И независимо от того, сколько мы лет в Господе, через которые, через эти искушения, мы или духовно закаляемся, или, можно сказать, падаем, спотыкаемся. Иногда прошлое настойчиво напоминает нам и предлагает вернуться. Иногда мы слышим свидетельства и просим, иногда говорят: вот расскажите, как вы пришли к Господу. И вы знаете, у некоторых из нас некое такое представление прошлого, как геройство в кавычках, вот мы были такими. Но о своем прошлом Павел пишет послание Тимофею с таким, знаете, с такой осторожностью. Он говорит: я был изверг. Он не описывает эти принципы, которые он употреблял, называя себя вот таковым. Но он сокрушался, он, так мы скажем, знаете, стеснялся своего прошлого. А мы сталкиваемся иногда порой с тем, что кто-то из нас хвалится своим прошлым. Поэтому иногда прошлое настойчиво напоминает нам и предлагает нам вернуться. Так было в Коринфской церкви. Они познали истину, и то окружение, в котором они жили, оно было связано со множеством идолов. И в этом контексте этой главы мы можем прочитать и понять, Павел с такой осторожностью, с отцовским подходом, любовью, как апостол, предупреждает Коринфскую церковь и говорит: вы пили из одного источника, ели одну и ту же духовную пищу, но не о всех благоволил Бог, указывая на период ветхозаветной истории израильского народа. Да, мы тоже с вами питаемся одной пищей, но хочется задать вопросом и себе, и всем нам, а подлинно ли? И что о нас будет, или что о нас скажет Бог? А всех ли Он нас благоволит? И вот Павел не с упреком, а именно с наставлением в адрес Коринфской церкви и говорит эти слова. Мы еще раз прочитаем. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Кто-то сегодня, возможно, скажет: ну, а какое это имеет отношение к нам? У нас сегодня нет тех идолов, которые были в тот период исторического времени. И вот тогда возникает вопрос: что такое идол? И что такое вообще идолослужение? Идолослужение – это прежде всего поклонение чему-то иному, а не истинному Богу. И вот сегодня очень мы часто слышим: ну, Бог один. Да, Бог один. И некоторые говорят: и пути к Нему разные. К сожалению, разные. Мы их, эти пути, выстраиваем. И в книге «Экклесиаст» есть такая мысль, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. И куда бы мы с вами ни пускались, истина остается непреложной. И нет другого имени под небом, как имя Иисуса Христа, через которого мы можем спастись и спасаемся. И вот идолослужение – это поклонение чему-то иному, а не истинному Богу. Нам иногда трудно порой переубедить человека, и даже бывает невозможно, потому что, будучи людьми верующими, познавшими истину и вкусившими, как благ Бог, и если возвращаемся обратно на тот прежний путь и попадаем в какое-либо обольщение, сложно потом выйти. Очень сложно. Практика об этом к духовной жизни подтверждает. Очень сложно переубедить человека, который попадает в обольщение или грехом, или каким-либо ветром учения. Что-то владеет человеком, и он никак не может осмыслить то, что ему говорят не умом, а собственным сердцем. И вот тогда получается, что идолослужение – это самый, так можно сказать, серьезный и пагубный грех. Это грех направлен против Бога как личности. Под идолопоклонством можно понимать все, что дороже самого Господа. Возникает много вопросов в нашей жизни, но если мы любим Господа, мы смиримся под Его крепкую руку и поймем, и согласимся, даже если, может быть, наш разум не может все уместить, и здесь только доверие Господу. Когда Христос наставлял учеников и окружающих людей, Его людей, Он однажды сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня, и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня». И кто не несет креста своего, или идет за мною, не несет креста своего, тот недостоин Меня. Братья и сестры, это выражение Христа или Его слова, они могут многих из нас шокировать с одной стороны и как-то задаться вопросом, но почему? Почему? Когда сказано, что мы должны возлюбить Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всем своим естеством. И потом сказано: ближнего своего, как самого себя. Бог на первом месте. Но, однако, бывает так. Бывает так. Идолом может быть любой предмет, или идея, или философия, или какая-либо привычка, или какое-либо занятие, вид спорта или что-либо еще, если этому в первую очередь будут отданы и время, и заботы нашего сердца. И если хоть в какой-то мере это уменьшит наше доверие к Господу и преданность Ему, это можно назвать идолослужением. Это можно назвать идолослужением. Величайший муж Божий ветхозаветнего периода Иов хорошо нам известен как страдалец, как человек долгого терпения. И вот в своих высказываниях, в этих беседах с своими друзьями, в адрес их упрека, он однажды дошел до того, что проклял день своего рождения. То есть иногда окружающая обстановка или обстоятельства побуждают нас вот именно к состоянию, когда мы начинаем роптать и говорим: ну почему? Почему? Для чего так вот все создана эта жизнь? Для чего все это? Вообще для этого, наверное, лучше было бы, как кто-то говорит, не родиться. Даже такое есть и высказывание не только в книге Иова, но и в нашей жизни. И вот мы слышим это. И вот удивительно, этот муж Божий сегодня при всех своих величайших испытаниях и страданиях должен побудить наше сердце к тому, чтобы быть осторожными в своих высказываниях и относительно самого Бога, Его Слова. И вот в 31 главе книги Иова мы читаем Его слова. «Если я поднял руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием Его не устоял бы я». То есть он осмысливает и проверяет свою жизнь и говорит дальше: «Полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу: ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, Прельстился ли я в тайне сердца моего? И целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Братья и сестры, как это созвучно с нашим временем, когда мы видим в этом современном обществе, называющем порой себя христианским, столько идолослужения, столько идолов. И вот этот муж Божий должен сегодня побудить наше сердце пересмотреть или расставить правильно приоритеты нашей жизни, к чему мы более склонны, кто сегодня для нас или что главное в этой жизни, сама ли жизнь, наше ли здоровье. Ведь мы идем в небеса, ведь мы идем туда, где не будет ни плача, ни вопли, ни болезней, ни смерти уже не будет, все пройдет. И Библия говорит устами пророка Исаии, когда мы придем в вечность, мы забудем эту нашу жизнь, просто забудем. Мы иногда просыпаемся, и в нашей памяти вновь всплывают трудности предыдущего дня или ожидания будущего. Но придут дни, когда мы все забудем. Прошлое, говорит пророк Исаия. Каждого человека искушают амбиции, желания, богатство, жажда, признание и множество подобных вещей, которые легко могут превратиться в идолов. Братья и сестры, это слово сегодня должно побудить наше сердце пересмотреть, а что есть идольского в моем и вашем сердце? Не получается ли так, что я служу Богу и одновременно где-то в чем-то поклоняюсь бесам? Ибо где сокровище ваше, какое удивительное сравнение, там будет и сердце ваше. Где наше сегодня сокровище? В чем? В наших детях, в наших внуков, на нашем достоянии, в нашем здоровье или в болезни? В чем оно? Где оно? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Апостол Павел в этом письме Коринфской церкви приводит три причины, почему нам следует избегать идолослужения. Прежде всего, оно несовместимо со служением Богу. И мы знаем это выражение Христа, что невозможно служить Богу и мамоне. И когда богатый юноша подошел к нему и сказал, и признался, что он в том исполняет заповеди, Христос сказал: «Одно тебе только нужно. Пойди, продай имение и раздай его нищим, и будешь иметь». Что, чуть меньше? Нет, он сказал, сокровище на небесах. Сокровище на небесах. Вторая причина, что именно идолослужение, оно по своей природе бесовское. Потому что все то, что не связано с истиной, оно связано именно с миром зла, с миром сатанинским. Нет середины, ее никогда и не было, как бы мы себя, может быть, чем-то не оправдывали. И в-третьих, идолослужение, оно оскорбительно для Бога. «Славы моей, – сказал Господь, – никому не отдам. Если кто придет во имя мое, – он говорил в Евангелии от Иоанна, – его примите. Вернее, во имя свое, простите, его примите. А я пришел во имя Отца, и вы не принимаете меня. Если бы вы знали Отца, – только он говорил, – то и знали бы меня». То есть знание не ума, а знание именно сердца нашего, наш духовный опыт, наше общение с Господом. Поэтому Павел и пишет в этих размышлениях, говоря: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли они жертвенника? То есть какая, знаете, вот такая тонкая деталь духовной жизни, когда она приоткрывается нам, кем мы были и кем мы стали, и во что мы можем вернуться. И Павел предупреждает, но когда вы приходите на это общение, что вы имеете? К чему вы прикасаетесь? Чаша благословения. Эта чаша могла быть последней чашей вина, которую употребляли в конце трапезы в знак благодарности за все, чем Бог благословил. Кроме того, так называемая третья чаша передавалась за столом во время праздника Пасхи, о чем мы можем прочитать и в Евангелии Матфея, 26 глава, Евангелие от Луки. Поэтому каждый раз, когда мы с вами приходим сюда и принимаем причастие, мы скажем хлебопреломление, мы скажем исполняем заповедь, мы принимаем эту благословенную чашу благодаря Иисуса Христа за Его смерть прежде всего и каждый раз. Поэтому праздник хлебопреломление – это праздник. Это не только должно быть уничижение себя, проверкой себя. Нет, это праздник нашего спасения. Это праздник вечной жизни. Это общение членов церкви, отражающее то совершенное общение, которое ожидает нас в небесах. Хлеб, который преломляем, говорит апостол Павел. Мы вспоминаем это событие, когда Христос собрал своих учеников накануне страданий. Он преломлил этот хлеб. И раздавая ученикам, Он как бы выразил этим самым, что Он делит с ними свою жизнь. Потому что хлеб – это жизнь. Это жизнь. Есть в Ветхом Завете такое выражение, что хлеб укрепляет сердце. И на самом деле, братья и сестры, без хлеба невозможен ни один прием пищи. И если человек не принимает хлеба, что-то в организме не то. Так и в духовной жизни, если мы не имеем общения с церковью или имеем по случаю к случаю, это не создает дух единения. Да, мы где-то стремимся, но до конца, наверное, не можем осмыслить внутренним человеком, что невозможно жить вне Церкви Христовой. Поэтому этим хлебом Христос делил с ними свою жизнь. Этим хлебом, этими знаками, которые мы сегодня будем с вами употреблять, мы опять возвращаемся к тому, что Христос разделил с нами свою жизнь, и к этому побуждает наше сердце. Поэтому хлебопреломление – это духовное переживание. Дух Святой помогает нам прочувствовать и осознать великое свершение нашего Господа. И апостол Павел еще раз подчеркивает и говорит нам, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Да, это тайна. Но это не перевоплощение хлеба и вина в тело и кровь Христа, как некоторые исповедуют сегодня. Нет. Это великое священное действие с определенным действием после участия, подтверждающее не только тогда, когда я здесь, но и тогда, когда я уйду отсюда. Оно подтвердит, живу ли я Господом или не живу. И рано или поздно это свидетельство проявится или в верности, или неверности, или в верности поклонению истине, или неверности поклонения тому или другому идолу. Братья наши, помню, часто говорили, когда мы придем в небеса, мы удивимся, что тех, которых думали увидеть, не увидим, а тех, которые думали никогда не увидим, увидим. Может быть, братья и сестры. Но сегодняшний день, он есть день праздничный. Он есть день сокрушения, умоления и благодарения Богу, что Христос разделил с нами или разделяет с нами свою жизнь. И когда мы через причастие входим в общение со Христом, мы особым образом входим в общение друг с другом. И Павел подчеркивает здесь и говорит, один хлеб, и мы многие – одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участник или жертвенника. Когда израильтяне жертвовали Господу, часть жертвоприношения сжигалась, часть шла в пищу священникам, а часть брали себе те, кто приносил жертву. И вот это все создавало общую картину жертвоприношения и приобщения к Богу и друг ко другу. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Нам иногда не нужно искать даже друг друга, когда мы бываем в тех или других местах. Иногда мы ищем церковь нашего братства и не можем найти ее адресно, но вдруг увидели человека чем-то схожего на нас, даже внешним видом, и мы определяем, что его внешность, его выражение лица или глаз, они говорят о том, что ты человек христианин, и мы подходим, спрашиваем, и это подлинно так. То есть это действие, которое производит Бог. Это удивительно, что мы узнаем друг друга. И в этом особом священном действии мы приобщаемся от одного хлеба. Поэтому сегодня мы вновь проверим свое сердце, чем оно заполнено и кем, дабы нам не оказаться идолопоклонниками, и чтобы наше участие в великой святыне послужило и во спасение, и в единение с Господом, и в единение друг с другом. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертву, не участник или жертвенника. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвенный значит что-нибудь? Нет. Но то, что язычники, принося жертву, приносят бесам, а не Богу, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Неужели или разве мы сильнее Его? Это величайшее предупреждение для каждого из нас без исключения. И да даст Господь свою милость, приобщаясь сегодня, отказаться от всего, что не славит нашего Господа. Аминь.